Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Отдел первый. Из жизни маленьких девочек. Первое. Предание о детстве Богоматери. Святая Дева Мария, дочь праведных Иоакима и Анны, пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, с трехлетнего возраста после своего введения во храм и до 15 лет жила в обители дев в одной из отдельных келий, устроенных в самых стенах Иерусалимского храма. В своих ежедневных занятиях она соблюдала здесь следующий порядок, достойный подражания каждого христианского дитяти. При восходе солнца святая дева оставляла сон и спешила в храм на молитву, в которой и пребывала до третьего часа. Не должны ли и вы, дети, ставшие от сна, каждое утро освящать себя благоговейною молитвою, посвящать Небесному Отцу первую мысль и первое чувство, благодарить Его за прошедшую ночь и спрашивать помощи на дневные занятия? После утренней молитвы, которая как небесная роса освежает душу, юная дева возвращалась в свою келью, то есть комнату, и здесь до 9 часа пополудни упражнялась частью в чтении божественных книг, а частью в рукоделии, приличном ее полу, как то в пряже льна, в шитье одежд и тому подобное. Памятником ее искусства в рукоделии, между прочим, остался драгоценный хитон. Это узкая, долгая, круглая риза с рукавами и отверстием для головы. Прекрасно, если вы, юные девы, занимаетесь науками, особенно чтением назидательных книг. Но, подобно юной питомке Иерусалимского храма, приучайтесь и к рукоделию, весьма необходимому в жизни, кроме того, что рукоделие приносит удовольствие и существенную пользу, оно рассеивает скуку и охраняет воображение от вредной часто мечтательности. В 9 часов святая дева опять становилась на молитву и молилась до тех пор, пока, как говорит предание, являлся к ней ангел, от руки которого она принимала пищу. По окончании всего, возвратясь в свое отделение, она, и спросив у Бога мирной и безмятежной ночи, отходила на покой. Видите, дети, что святая Дева Мария каждое дело сопровождала молитвою, молилась при начале и конце учения, пред рукоделием и после рукоделия, пред пищей и после пищи, ложась спать и восстав от сна. Не должны ли и вы все случаи и обстоятельства ежедневной жизни, умственные занятия и телесные труды начинать и оканчивать приличными церковными молитвами? Не должны ли и вы пред столом и после стола благодарить Бога, подателя всех земных благ, и таким образом употребление пищи, общее человеку с бессловесными, возводить на степень действию разумного и богослужебного? Не должны ли, отходя ко сну, последнюю мысль свою обращать к тому, кто сотворил вечер? Никогда дети не бывают более здоровыми, бодрыми и расположенными к полезным занятиям, как тогда, когда освещают покой свой благоговейную молитвою, утреннюю и вечернюю. И на каждое доброе дело и спрашивают помощь и покровительство небесное. Святая Дева Мария, возрастая телом, более и более росла и укреплялась духом. С каждым днем молитвы я усиливалась, подвижничество возвышалось, богомыслие усугублялось. Каждый день при помощи благодати Божией восходила она от силы в силу, от совершенства к совершенству. Не должны ли и вы для приготовления себя к своему временному и вечному назначению располагать свои ежедневные занятия так, чтобы ваша молитва и умственные упражнения возводили вас от совершенства к совершенству, чтобы самый сон, пища, движение, покой и прочее, способствуя к возрастанию и укреплению тела, способствовали вместе с тем к возрастанию духа. Так, чтобы ум, сердце и воля среди всех разнородных познаний, чувствований и желаний стремились к первому началу и последнему концу всякого блага и совершенства, единому в Троице, славимому Богу. Второе. Святая Макрина. Преподобная Макрина принадлежит к благочестивому семейству, из которого произошли великие учители церкви Василий Великий и Григорий Ниский, жившие в IV веке по Рождестве Христовом. Родители святой Макрины, как люди благочестивые и благоразумные, начали воспитывать по-христиански свою дочь с самого раннего детства. Едва в Макрине пробудилось сознание, как мать уже спешит напитать ее Словом Божиим, молитвою, ведя и самое обучение я по священным книгам. А места из них, вполне доступные детскому пониманию, заставляло ее заучивать наизусть, чтобы глубже внедрить в детское сердце спасительные слова вдохновенных писателей. При этом объясняла малютке в задушевных материнских беседах и смысл молитв, каждодневно читаемых. И так обыкновенно юное растение, согреваемое теплом и орошаемое дождями, быстро растет, цветет и благоухает, так и юная Макрина под животворным воздействием Слова Божия, теплоты молитвенной и под мудрым попечением любящих родителей развивалась, цвела духовно, с малолетства благоухала истинным благочестием. Она особенно возлюбила храм Божий и церковное богослужение, старательно заботясь о религиозно-нравственном воспитании дочери и глубоко усвоив тот справедливый взгляд, что всякий час времени – проведенный в праздности, вреден для души, родители приучили Макрину также и к добрым и полезным житейским трудам, хозяйству и рукоделию. Когда Макрина пришла в возраст и настала пора выдать ее замуж, то и в этом важнейшем событии человеческой жизни родители ее поступили вполне благоразумно и по-христиански. Они не искали ей жениха богатого, блестящего своим житейским положением, а доброго и кроткого христианина, и хотя такой жених нашелся, но скоро умер. Господь не судил Макрине вести супружескую жизнь, и всю последующую свою жизнь она провела в строжайшем девстве и духовных подвигах, посвятив все свои силы, все труды на благо родной семьи и всех ближних. Когда же братья и сестры и я возросли и перестали требовать я заботы о себе, тогда она убедила мать удалиться в пустынное место, и там-то она провела остаток жизни в непрерывном подвиге молитвы, поста и труда. В Понтийской области на берегу реки Ириса они основали обитель дев, в которой мать ее, Эмилия, приняла управление. Ничего не может быть удивительнее жизни этих рабынь Господних. Им неизвестны были ни гнев, ни зависть, ни ненависть, ни подозрение, ни тщеславие. Молитва и пение псалмов составляли их занятие и вместе с тем отдохновение. Скончалась святая Макрина в 379 году, еще при жизни, будучи прославлена от Бога даром чудотворения. Третье. Незабудка. Легенда. Я хочу поговорить с вами о маленьком голубом цветочке, золотистым венчиком, точно сердечком в середине. Цветочек этот называют незабудкой. Когда я была еще маленьким ребенком, то, гуляя с няней в обширном парке, окружавшем наш сельский дом, всегда надолго останавливалась около большой канавы, отделявшей парк от темного бора. По краям этой канавы росло множество самых крупных, самых прелестных незабудок. Я не могла насмотреться на них, не могла нарадоваться. Мне казалось, что незабудки смотрят на меня своим лазоревым взором и говорят: «Не позабудь меня!» «Не говорят ли это цветы?» — спрашивала я иногда свою няню. Няня моя была старушка, малороссиянка, необыкновенно добрая, простая сердцем и глубоко набожная. Она любила слушать священное писание и знала много занимательных рассказов религиозного содержания. Но на повторяемые мои вопросы, не говорят ли это цветы, раз она ответила мне: «Да, рассказывают благочестивые люди, что однажды цветы говорили, и лучшее слово сказал твой любимый лазоревый цветок. Расскажи, няня, что это за слово «незабудка»?» «Изволь, друг сердечный», — отвечала няня, горячо любившая меня, — «слушай и не шали, пока я буду говорить». Я смиренно уселась подле няни на мягкой траве около канавы и, не спуская глаз с окружавших нас незабудок, слушала следующий рассказ. «Когда Господь Бог, — начала перекрестясь няня, — сотворив мир, почил от трудов своих, то позвал к себе первого человека — Адама, и при нем дал имя каждому животному. Потом поставил перед собой рядами все, все растения, стал посреди них и каждому дереву, цветку, травке, былинке говорил подряд его название и для чего оно назначено до тех пор, пока они упоминали все. Только один цветочек стоял безмолвно, в большом смущении, подняв на великого Творца свои голубенькие глазки и открыв ему свое золотое сердечко, он в блаженном восторге все позабыл, кроме Создателя, и не мог ничего запомнить. Опустив к земле цветы и бутончики, голубой цветочек залился румянцем смущения и умоляющим голосом пролепетал: «Господи, Отец всего создания, прости меня, я не мог оторвать от Тебя взоров моих и позабыл самого себя. Если Тебе будет угодно повторить мое название, я никогда его не забуду». Творец неба и земли, взглянув с любовью на этот цветок, произнес: «Вины нет в том, что ты забыл самого себя, меня ты только не забудь», и удалился. Цветок так и остался в блаженном состоянии божественного восторга, сделался любимцем всех и каждого, вот как и тебя, сказала, обратясь ко мне няня. Господь наградил его за любовь к себе прекрасным именем Незабудки. Вложи и ты в свое детское сердце завет Господа, данный Незабудке: «Меня ты только не забудь». Четвертое. Великодушная дочь. Быль. В одной стране был обычай отрубать руки всякому, кого уличат в краже. Попался раз в этом знатный вельможа, царский любимец. Не мог царь отступить от старинного обычая и велел наказать преступника. Но вот накануне казни является во дворец маленькая девочка, дочь этого вельможи, и просится слезами допустить ее к царю. Царедворцы исполнили ее просьбу. Девочка упала на колени перед грозным владыкой. «Великий государь», — сказала она в страхе, — «отец мой присужден остаться без рук. Так вот, отрубите мои руки». У царя были свои дети, и ему понравилось, что маленькая девочка так любит отца. «Пусть будет так, как ты просишь», — сказал царь. «Но ты можешь отказаться от казни, хотя бы и в самую последнюю минуту». На другой день девочку повели на двор казни. Среди двора стояла обрызганная кровью плаха, а возле палач с мечом. Побледнела девочка, смутилась на минуту, но скоро овладела собой, подошла к плахе и протянула свои ручонки. Палач крепко привязал ее руки к плахе ремнями. Девочка не проронила ни слова. Палач поднял меч, а она закрыла глаза. Меч сверкнул и опустился, не задев и края пальцев. «Царь прощает отца твоего за любовь великую твою», — объявил посланный от царя. Отворились двери тюрьмы. Бежит к дочери отец, целует у ней руки, слезами их обливает. На другой день царь объявил народу указ об отмене навеки жестокого старого обычая, а на дворе казни по царскому приказанию поставили столб с мраморной доской и на ней золотыми буквами написали, как дочь готова была отдать свою жизнь за жизнь отца, а в конце прибавили такие слова: «Счастливы отцы, у которых такие дети». 5. Пословицы о семье. Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. Матерняя молитва со дна море вынимает. Без отца пол сироты, а без матери и вся сирота. Нет такого дружка, как родная матушка, да родимый батюшка. Родительское благословение в воде не тонет и на огне не горит. Братская любовь крепче каменных стен. Вся семья вместе, так и душа на месте. Шестое. Внучка. Мать дочку кормила, растила, ночей над ней не досыпала, и дочку, как куколку, нарядно одевала, с подругами гулять пускала. Повеселись, моя голубушка, повеселись, родная, только и погулять тебе, пока молода, а мне, старухи, много ли надо? Теплый угол, да хлеба кусок, вот и все. И выросла дочка на славу, красиво, умна и на работу ловка. Вышла она замуж за богатого, и дом свой вела хорошо, и деток чисто водила, только старую хлеб-соль она позабыла, забыла она, как мать ее с горем растила, как трудилась для нее, как нужду одиноко терпела. Чем бы покоить старушку, она ей велит малых деток качать, а ее с собой и за стол не сажает, боится, как бы чего не разбила, как бы на столе не пролила, ведь она плохо уже стала видеть, да и руки и ноги дрожат. А что говорят, не дослышит, и сидит старушка за печкой одна и не смеет к столу подойти, а внучка-малютка в углу на полу огород городит. «Что это, доченька, делаешь?» «Загородку в углу. Когда ты, мама, старушка старая станешь, я тебя туда посажу, там тебе лучше будет». Там и кормить тебя буду, а спать уложу на полу возле деток моих. Хорошо? Хорошо, мое дитятко, спасибо. Веди-ка бабушку к столу. 7. Материнская любовь. Кто вас, детки, крепко любит, кто вас нежно так голубит, не смыкая ночи глаз, все заботится о вас. Мама дорогая, колыбель, кто вам качает, кто вас песней забавляет или сказку говорит, кто игрушки вам дарит? Мама дорогая, если детки вы ленивые, непослушны, шаловливы, как бывает иногда, кто же слезы льет тогда? Все она, родная.